Сестра билась в судорогах, руки ее царапали землю, поднимая белую пыль. Она плакала долго, больше месяца. А потом стала похожа на мать. Похудела, вытянулась и начала говорить сырым, холодным голосом: «Ты мое несчастье!» Он отмалчивался, опуская свои большие глаза в землю. Сестра оделась в черное, свела брови в одну линию и, встречая брата, стискивала зубы так, что скулы ее выдвигались острыми углами, а он старался не попадаться на глаза ей и все составлял какие-то чертежи одинокой, молчаливой. Так он жил вплоть до совершеннолетия. А с этого дня между ними началась открытая борьба, которой они отдали всю жизнь, борьба, связавшая их крепкими звеньями взаимных оскорблений и обид. В день совершеннолетия он сказал ей тоном старшего: «Нет ни мудрых волшебников, ни добрых фей. Есть только люди, одни злые, другие глупые, а все, что говорят о добре, — это сказка. Но я хочу, чтобы сказка была действительностью. Помнишь, ты сказала, в богатом доме все должно быть красиво или умно? В богатом городе тоже должно быть все красиво. Я покупаю землю за городом и буду строить там дом для себя и уродов, подобных мне. Я выведу их из этого города, где им слишком тяжело жить, а таким, как ты, неприятно смотреть на них». «Нет, — сказала она, — ты, конечно, не сделаешь этого. Это безумная идея». «Это твоя идея». Они поспорили, сдержанно и холодно, как спорят люди большой ненависти друг к другу, когда им нет надобности скрывать эту ненависть. «Это решено», — сказал он. «Не мною», — ответила сестра. Он приподнял горб и ушел. А через некоторое время сестра узнала, что земля куплена, и более того, землекопы уже роют рвы под фундамент, десятки телег свозят кирпич, камень, железо и дерево. «Ты все еще чувствуешь себя мальчишкой?» — спросила она. «Ты думаешь, это игра?» Он молчал. Раз в неделю его сестра, сухая, стройная и гордая, отправлялась за город в маленькой коляске, сама правя белой лошадью, и, медленно проезжая мимо работ, холодно смотрела, как красное мясо кирпичей связывается с сухожилиями железных балок, а желтое дерево ложится в тяжелую массу нервными нитями. Она видела издали фигуру брата, похожего на краба. Он ползал по лесам с тростью в руке, в измятой шляпе, пыльный, серый, точно паук. Потом дома она пристально смотрела в его возбужденное лицо, в темные глаза. Они стали мягче и яснее. «Нет», — тихо говорил он, — «я хорошо придумал, одинаково хорошо для вас и для нас. Это чудесное дело — строить. И мне кажется, что я скоро буду считать себя счастливым человеком». Она спросила, загадочно измеряя глазами его уродливое тело: «Счастливым?» «Да. Знаешь, люди, которые работают, совершенно не похожи на нас. Они возбуждают особенные мысли. Как хорошо должно быть чувствует себя каменщик, проходя по улицам города, где он построил десятки домов. Среди рабочих много социалистов. Они прежде всего трезвые люди, и право у них есть свое чувство достоинства. Иногда мне кажется, что мы плохо знаем свой народ».
«Странно ты говоришь», — заметила она.
Горбун оживал, становясь с каждым днем все разговорчивее, в сущности все идет так, как хотелось тебе. Вот я становлюсь мудрым волшебником, освобождая город от уродов. Ты же могла бы, если бы хотела, быть доброй феей. Почему ты не отвечаешь?»
«Мы поговорим об этом после», — сказала она, играя золотой цепью часов. Однажды он заговорил языком, совершенно незнакомым ей. «Может быть, я виноват перед тобою больше, чем ты передо мною?»
Она удивилась. «Я виновата перед тобою.
Подожди. Честное слово, я не так виноват, как ты думаешь. Ведь я хожу плохо. Быть может, я толкнул его тогда. Но тут не было злого намерения, нет? Поверь, я гораздо более виновен в том, что хотел испортить руку, которую ты ударила меня».
«Оставим это», — сказала она.
«Мне кажется, нужно быть добрее», — бормотал Горбун. «Я думаю, что добро не сказка, оно возможно».
Огромное здание за городом росло с великой быстротой, ширилось по жирной земле и поднималось в небо, всегда серое, всегда грозившее дождем.
Однажды на работы явилась кучка официальных людей. Они осмотрели построенное и, тихо поговорив между собою, запретили строить далее.
«Это сделала ты!» — закричал Горбун, бросаясь на сестру и схватив ее за горло длинными сильными руками.
Но откуда-то явились чужие люди, оторвали его от нее, и сестра сказала им: «Вы видите, господа, что он действительно ненормален. И опека необходимо. Это началось с ним тотчас после смерти отца, которого он страстно любил. Спросите слуг, они все знают о его болезни, они молчали до последнего времени. Это добрые люди, им дорога честь дома, где многие из них живут с детства. Я тоже скрывала несчастье. Ведь нельзя гордиться тем, что брат безумен».
У него посинело лицо, и глаза выкатились из орбит, когда он слушал эту речь. Он онемел и молча царапал ногтями руки людей, державших его. А она продолжала: «Разорительная затея с этим домом, который я намерена отдать городу, психиатрическую лечебницу имени моего отца». Он завизжал, лишился сознания, и его увезли. Сестра продолжала и закончила постройку с той же быстротою, с которой он вел ее. А когда дом был совершенно отстроен, первым пациентом вошел в него ее брат. 7 лет провел он там, время вполне достаточное для того, чтобы превратиться в идиота. У него развелась меланхолия, а сестра его за это время постарела, лишилась надежд быть матерью, и когда, наконец, увидела, что враг ее убит и не воскреснет, взяла его на свое попечение. И вот они кружатся по земному шару туда и сюда, точно ослепленные птицы, бессмысленно и безрадостно смотрит на все и нигде ничего не видит, кроме самих себя.